Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, клирика храма Рождества Христова, отца Георгия Бусыгина, он же старший священник храма во имя Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, мы с вами встречаемся уже на пятой седмице Великого Поста, но минувшая неделя была четвертая неделя, которая называется Иоанна Лествичника еще, да?
Да.
Так вот, с чего начнем наш сегодняшний разговор?
О Иоанне Лествичнике хочется сказать. Великий подвижник, и о нем вспоминаем мы даже воскресный день. Удивительный.
И его лествицу, да?
Вспоминаю. Да, его лествицу.
Батюшка, а вот лествица, говорят, она была написана, ну, собственно, не говорят, а так оно и есть, для монашествующих ведь, да? Для тех, кто стремился к иноческой жизни. А вот к нам какое это отношение имеет эта книга для того, чтобы мы могли, вот, допустим, чему-то поучиться в ней?
Да, очень даже имеет, потому что если даже монахи для нас являются как бы образцом, поэтому и книга, которая была адресована их, она для нас тоже имеет очень большое значение. Она была всегда излюбленным чтением христиан во все времена, и в наше в том числе, конечно, тоже. Вот и нам нужно, необходимо к ней обратиться.
Ну вот вы раз начали говорить об Иоанне Лествичнике. Давайте мы все-таки остановимся на этой личности.
Вот он жил в VI веке. Родом сириец, на 17-м году принял монашество, и вот как говорится, тело вознес на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Вот так говорится в его житии. Ну и вот подвязался достаточно долго, в течение всей своей длительной жизни. Он представился 80 лет от своего рождения. Ну и, в общем-то, называют эту книгу «Богонаписанные скрижали лествицей рая». То есть восхождение человека вот от этой земной жизни к раю.
Царство небесное.
Царствие небесное. И это как вот такое руководство, что ли, вот такое нам, такой вот учебник.
А что вот мы можем, постящиеся, что мы можем воспринять из образа жизни, из примера жизни преподобного Иоанна Лествичника? Вот ведь нам Святая Церковь недаром предлагает вот такое утешение в евангельском и апостольском чтениях прошедшей недели.
Мы постимся, и очень интересно, как сам святой Иоанн Лествичник соблюдал пост, и вот как он говорил, вот, что нужно делать, как нужно поститься. Он практически вкушал все, что было по церковному уставу, но вкушал это в очень малой мере. То есть, с одной стороны, чтобы не гордиться, что он постует, все вкушал. То есть, он как бы показал нам вот такой вот пример. Не то, что на хлебе и воде.
Не отвергал как бы, да,
да,
совсем.
Только вот. Не отвергал это все. Это он как-то вот смирительно. Это нам показывает образец, как нам должно. Вроде бы все, но понемногу.
Но, наверное, ведь не только вкушение.
Покаяние у него было соединено с глубоким сокрушением сердца слезами. И долго после его блаженной кончины показывали тесную пещеру, в которой он пребывал. Она была удалена от общежития, от монастыря настолько, чтобы его рыдания не слышали другие. Ну и, в общем-то, гордыню он свою смирял. От всякой страсти воздерживался, говорится о нем, его житии, воздерживался решительно, повелительно говоря ей: «Молчи, онемей». Это образец, как мы должны соблюдать вот Великий пост, как мы должны поститься.
То есть вот эти все советы, вот эти ступени, вот этой
ступени.
Лестницы, они приложимы к нашему образу жизни,
нашему образу жизни, к современному образу жизни.
Вполне приложимы.
Да, вполне приложимы.
То есть мы можем брать пример жизни вот этого Иоанна Лествичника и как-то применять в своей жизни, да?
Да, конечно. И вот вы посмотрите, здесь еще что интересно, что мы ведь, бывает так, берем на себя непосильный груз, как вот в спорте, например, взяли непосильный груз и сорвались, и надорвались. А святой Иоанн, вот, он учит нас, как вот постепенно
Восходить, да?
Постепенно восходить от низшего к высшему, чтобы не прыгать сразу на второй этаж,
чтобы не сорваться.
Не сорваться, да. Поэтому для нас это очень, очень ценно.
Но еще почему, так сказать, нам приложимо вполне эти законы, это движение по лестнице, по ступеням лестницы Иоанна Лествичника? Видите, что он писал? Какие советы, которые можно нам принять всем? Все доброе, что только можете делать, делайте. Никогда не осуждайте, не обкрадывайте никого. Никому не лгите, ни перед кем не возноситесь. Никому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний. Да. К нуждающимся будьте милосердны. Никого не соблазняйте, не касайтесь чужой чести и сохраняйте верность женам вашим. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного.
Да,
вот, пожалуйста, Божий одна только выдержка, да?
Будет почивать на таком человеке, на таком христианине. И написано очень просто, очень доступно.
А вот говорят, что достаточно как бы сложно это, нет?
Ну, я бы так не сказал, все-таки.
Да? Вот ваше мнение, да?
Да. То есть мы можем это взять, и нам должно это, конечно.
И нужно брать.
И нужно брать, конечно.
Нужно обращаться.
И вот еще что хотелось бы сказать. Вот в этот воскресный день предлагается Евангелие, и говорится о том, как изгоняется дух злобы. Это он изгоняется только молитвой и постом. И вот поэтому советы святого Иоанна Лествичника, они как вот для нас необходимы.
Только молитвой и постом.
Да, только молитвой и постом. А он великий постник, поэтому церковь вот предлагает именно его образец для нас, чтобы мы в своей жизни хотя бы отчасти что-то могли вот воплотить.
Ну что ж, батюшка, вот неделя, это прошла неделя Иоанна Лествичника. Конечно, мы можем взять его все советы, его вот такие ступени, что ли, восхождения к Царству Небесному. Но вот сейчас у нас середина пятой седмицы Великого Поста. По сути дела, уже пройдена половина Великого Поста.
Уже
так?
И даже большая
половина. Большая часть. Что можно сказать вот о пятой седмице, которая сейчас идет? Вот. Сегодня среда, пятая седмица.
О пятой седмице Великого Поста мы можем сказать, что именно вот на утренне, в четверг, прочитывается весь великий канон святого Андрея Крицкого. То есть тот канон, который мы читали на первой седмице в первые четыре дня. Ну и, в общем-то, а также читается житие преподобной Марии Египетской тоже. Потому что там далее воскресный день в неделю, там у нас память преподобной Марии Египетской. И она являет для нас образец истинного покаяния, борьбы с грехом и вот неизреченного милосердия Божия с теми, кто вот так поступает. И с какого времени это происходит? С 6-го Вселенского собора, вот этого чтения. И Мария Египетская от порока возошла на высоту совершенства вот именно своим покаянием.
А давайте немножко вот об этой личности в христианской истории нашей, о Марии Египетской, давайте расскажем нашим радиослушателям.
Ну, что можно о ней сказать, что, в общем-то, она сама в Египте родилась, в Александрии, и говорится о ней, что она в 12 лет она оставила родительский кров и начала вести порочную жизнь. И, знаете, и сейчас тоже есть такое,
в
самого
жизни,
раннего
да?
возраста, в наше время сейчас вот это есть. Но тем не менее, все равно промысел Божий действует о каждом человеке. И вот она однажды, вот, ведя такую распутную жизнь, отправилась толпой из Александрии в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня.
Отправилась на корабле.
На корабле, да. И, в общем-то, она предавалась там вот этой своей порочной жизни. Постыдным ремеслом она занималась. И прибыли в монастырь, и она хотела пойти в храм, и надо сказать, что какая-то сила ее удержала, она в храм войти не могла.
Взойти не могла.
И что интересно для нас, поучительно, что ведь и сейчас у нас такие вот примеры есть, что люди обычно, скажем, говорят, что вот ладан, что дышать невозможно, там вот все.
То есть что вот они это как-то действуют, вообще вся обстановка в храме.
Да, вся обстановка вот это вот действует. Люди жалуются. И я помню, у меня тоже такой момент был, когда я, значит, вот воцерковлялся в храме святого великомученика Георгия Победоносца в Слободе Кауровской. Вот такой вот момент был, что...
То есть вы тоже не могли зайти?
Я был там на празднике Рождества Христова, и меня начинало вот мутить. И я с мыслью, что тут печное отопление, угарно, я, значит, вот все время выбегал из храма.
Угу. И только остальные люди стояли. Спокойно.
И мы ведь тоже так вот думаем, что вот, вот какая-то сила нас... А что нас не пускает? Вот грех нас не пускает. Да. Грех нас не пускает.
И так же у нее случилось.
И у нее также она увидела в притворе икону Пресвятой Богородицы. И она от всего сердца обратилась к ней, и Матерь Божия. И у меня тоже такой же момент был, что я уже, правда, в другой праздник приехал, в Пасху как раз, и встал перед иконой святого великомученика Георгия Победоносца. У меня тоже
там
самое.
Там же, в том же храме.
Да, началось. И я у него просил, и он помог. Вот небесный мой покоритель, икона Афонского письма.
То есть, да, там старинные иконы.
Конечно.
В этом храме.
И вот очень хорошо применять вот это вот...
Обращение, значит, моление, да, да, батюшка?
Да, да. И житие вот подвижников Божьих применять к своей собственной жизни. Потому что...
То есть тех подвижников святых,
да,
именем которых мы наречены.
Конечно.
Да.
И наречены, и не только...
Не только к ним,
вот,
да?
В данном случае вот преподобная Мария Египетская.
Она к Богородице
обратилась. Да, и вот она, благодаря помощи заступничеству Пресвятой Богородицы, в храм смогла войти.
Ну, значит, батюшка, у нее была молитва очень горячая к Богородице,
да.
Она обратилась. Наверное, не просто так.
Конечно.
Она проговорила это. Наверное, она в душе, я думаю, в тот момент она очень много перечувствовала.
Конечно, она чувствовала, видим, все равно у человека просыпается совесть, когда он соприкасается со святыней. Совесть человеческая просыпается. Только дай Бог, чтобы не усыпить ее самим.
Угу.
Ну и вот, в общем-то, она там Пресвятой Богородицей молилась. Она просила наставить ее на путь. И Матерь Божия сказала, чтоб та пошла за Иордан в пустыню.
Чтобы она там жила, да?
Да, там она жила.
Сколько она там лет жила?
Вот, по-моему, она жила
лет,
там...
лет... Не один десяток.
Прожила
лет.
Она, говорит, 40 лет. Угу. То есть очень долго она прожила. И как ведь ее преследовали вот эти вот дурные навыки. А разве у нас не преследуют они? Часто человек приходит на исповедь и жалуется уже в преклонном возрасте, что вот преследуют в сновидениях и так далее. А ведь она и яства кушала такие.
Очень,
и
очень, да,
очень,
да,
так, угу, пресыщалась и вином, и всем-всем-всем.
Ну и все, да, и
все остальное.
И украшала тебя, наверное, драгоценностями.
И песни вот эти,
да,
вот,
да,
страстные, и пляски вот,
да,
эти,
да,
вот,
да,
все,
да,
это
все
в мыслях,
было,
это,
да,
лукавый вот так вот действовал. Но, тем не менее, все равно она решительно, вот, горячо обратилась к Господу и молилась, и Господь ей помог.
Наверное, моление-то, оно продолжалось,
да,
все эти вот годы.
Вот эти
долгие,
все годы, долгие годы. Продолжалась. Она изменилась, то есть она покаялась.
Недаром называется стояние Марии Египетской, да,
да?
Ведь
да,
она,
да, да,
стойко стояла вот на своем, на, так сказать, вот на молитве, на посте, на житии, вот на таком, когда все отметалось в сторону,
да,
все, так сказать, вот прежнее удовольствие, что ли, да?
Да, да?
Даже в мыслях она должна,
да,
была
в мыслях
все это отметать.
Она стремилась вот это вот все побороть, и с помощью благодати Божией это осуществилось. И вот уже в конце встретился ей вот подвижник, старец Зосима, который увидел, какая вот она, он ее...
Он засвидетельствовал,
он
как
засвидетельствовал,
бы, да, ее житие.
Да, свидетельство о житии, она принесла покаяние, он разрешил. И так, причастилась она телом и кровью Христовой и попросила, чтобы он на следующий год тоже пришел.
И, а чем закончилось?
А закончилось тем, что на следующий-то год он пришел, и она уже, в общем, почила. И он пришел на погребение ее и предал ее тело погребению.
Почему Мария Египетская называется? Это в Египте было, да, проходило?
Ну, это не в Египте, а вот это она по месту ее рождения. И вот святая Мария Египетская является образцом покаяния. То есть Господь не отвергает самого последнего грешника, если у него есть желание покаяться.
Не прийти.
И прийти к нему. И действительно может сподобиться вот такой высоты, что может явиться даже примером, вот как святая Мария Египетская. И поэтому, взирая вот на этот пример, будем мы, дорогие братья, тоже каяться и...
Ну, стремиться, вот, к,
стремиться
жизни,
да, к жизни.
Стремиться, да, к жизни. Лучшей.
Вечной.
К вечной.
Ну и вот здесь, возвращаясь, может быть, к седмице, этой седмице...
Пятой седмице.
Великого Поста. И к тому времени, когда вот началось это чтение, житие преподобной Марии составил святой Софроний, патриарх Иерусалимский, а святой Андрей Крицкий, чей канон читается полностью.
Он в этот же день читается.
Да. Присланный из Иерусалима патриархом Феодором на Шестой Вселенский собор в 692 году, принес это житие преподобной Марии вместе со своим каноном. Вместе со своим каноном, и вот это было одобрено святыми отцами. И вот с того времени чтение канона святого Андрея житие Марии Египетской принято церковью.
Вот почему того. Он и читается,
да,
в этот день.
Вместе,
да?
То есть вот он принес и...
То есть получается, что вот этот канон Андрея Крицкого, он звучит во время Великого Поста в первые 4 дня, да?
Mm-hmm.
И вот в четверг пятой седмицы Великого Поста, то есть 5 раз он звучит на протяжении всего Великого Поста, да?
С того времени это все соединяется вместе, и память святого Андрея, канон его чтения, и вот о памяти святой преподобной Марии Египетской.
И неделя тоже называется Мария Египетская.
Мария Египетская, да, неделя, то есть
воскресный
день.
Воскресная служба.
Да-да. И читается житие тоже святой Марии Египетской. Ну, у нас вот в храме, например, даже традиция в воскресный день еще раз обратиться к житию и послушать, и поучиться у Марии Египетской. Потому что люди обычно в будние дни трудятся, а воскресные дни стремятся прийти в храм, и поэтому вот читается.
В вашем храме вы имеете Рождество?
Рождество Христово,
Рождество
Христово.
Угу. Батюшка, ну вот закончится пятая неделя, пройдет пятая седмица, закончится пятая неделя, и начнется шестая, потом
седмица.
Шестая, а потом последняя, страстная седмица.
Да, да.
Ну, что можно вот сказать
еще
о будущих вот этих вот
будущих
неделях? Да? Что мы должны извлечь, какие уроки, какие, возможно, так сказать, ну, принять на себя труды вот в эти последующие недели, какие-то особенные?
Вот на пятой седмице Великого Поста еще воскресенье, суббота, акафиста. Похвала Пресвятой праздник, похвалы Пресвятой Богородицы.
На пятый?
Да, вот, да, пятая седмица, похвала Пресвятой Богородицы. И в этот день читается, ну, накануне субботы читается акафист, акафист Пресвятой Богородицы, в честь того, что Константинополь, защитники Константинополя, предстательством Пресвятой Богородицы одержали победу над врагами, которые осадили город. Агаряне одержали победу. То есть это нам тоже очень назидательно, в том смысле, что Матерь Божия помогает во всех наших делах, благочестивых делах, этих делах, потому что ведь и нас тоже обуревают и помыслы, и все остальное может быть вот такое.
Похвала Пресвятой Богородицы. Это какое-то особое, да, богослужение?
Да, особое богослужение. В пятницу вечером торжественная служба совершается похвалы Пресвятой Богородицы, поется акафист, который делится на 4 части. И акафист — это вот такой гимн, при исполнении которого нельзя сидеть, неседальный, образец последующих акафистов. И, в общем-то, здесь в нем и похвала Матери Божией, здесь и историческая часть, и догматическая тоже часть. Вот вначале историческое, потом догматическое.
Вот можно сказать про этот акафист, что, во-первых, он был составлен в 626 году по избавлению Константинополя, как вы уже сказали, вот от нашествия. Да. Да. Этот акафист из 13 кандаков 12 икосов, созданный Григорием Писиды на основе стихир святого Ефрема Сирина. Представляете, заключает и радование, и удивление высочайшим совершенством Пречистой Девы, величием ее, благостью, даруемой верующим, отвечает духу той спасительной истины, которая послана Вышним человеку через воплощение Сына Божия.
И эта победа была, приходилась как раз на дни Великого Поста. То есть какое значение имеет для христианина и Святой Церкви пост? Люди одерживают победу. над страстями, пороками, над внешними врагами. И это ведь была победа не только в Восточно-Римской империи, в Константинополе, это была победа и даже в нашей истории, родной русской отечественной истории. Святой Александр Невский, он одержал победу на Чудском озере в праздник похвалы Пресвятой Богородицы в 1242 году. Тоже.
То есть вот не оставляла, да?
Не оставляла Матерь Божия и страну нашу, и всех нас, христиан. Поэтому как же мы можем не похвалить ее, как не поблагодарить, не спросить у ее благословения?
Которая не покидает никогда страждущих и скорбящих, да, нуждающихся в ее помощи, даже в борьбе с внешними врагами. Вот как вы уже сказали, Александр Невский победил именно в этот день.
Да.
И вот так Чудском озере.
Валентина Федоровна, так интересно, помнится, однажды один человек говорил, что, говорит, радости в жизни нет. Ну и я ему так предложил. А давай, говорю, попостуем, помолимся. Ой-ой-ой-ой, сразу нет-нет-нет, что пост считается как бы такое, ну, ущемление себя, и так живем плохо, вроде бы, как говорится.
Так еще и совсем как бы радости каких-то,
ну,
да, лишить.
Ну да, и еще последних радостей.
С точки зрения неверующего, да.
Да, с точки зрения неверующего, вне христианской жизни находящегося человека. А так-то вот мы посмотрели, сколько радостей, даже в период, ну не даже, а в период Великого Поста.
Именно
сколько?
В период Великого Поста.
Период Великого
Вы
Поста.
Так не уговорили его попаститься?
Ну, все-таки задумался человек, задумался и прибегал тоже, прибегал ко всему, вот, то, что в Святой Церкви совершается.
А не говорил потом, как это все у него прошло? Не общался с вами?
Ну, общались так-то, слава Богу, слава Богу, потому что человек изменяется. Когда-то мы все, бывает, что и сами скажем, как-то может быть не так, потом сожалеем, что так говорили. Дай Бог, чтобы вспомнить об этом, конечно.
Ну все. Что ж, еще к шестой вот седмице обратимся и немножко о Страстной Седмице скажем.
Ну, шестая седмица у нас, это завершающая. Завершающая Великого Поста. Угу. Там у нас есть Лазарева суббота.
Да.
Лазарева суббота. И затем это вербное воскресенье. Вербное воскресенье тоже вот видите какие. То есть незадолго перед тем, как претерпеть вот эту вот страсть и вот эти вот все ради нашего спасения, Господь Иисус Христос совершил вот эти вот деяния. Воскресил праведного Лазаря четверодневного.
Такое то есть, чудо совершил.
Да, чудо совершил. Тоже радостное чудо.
Это вот, знаете, как преддверие вот этого воскресения Господня, да ведь?
То есть,
вот это Лазарева как... вот воскресение четверодневного Лазаря.
То есть душа человеческая как бы постепенно готовилась к тому, что должно было совершиться. То есть у Господа не вдруг, не сразу, а именно вот такая вот так вот постепенно все-таки. У Господа, хотя вот наша вера очень строгая ведь, строже нашей веры никакой нет, но тем не менее, какое снисхождение к немощи человеческого естества у Господа. Поэтому вот будем думать, дорогие братья и сестры, об этом, что и это и примером является для нас, примером, чтобы к другим людям мы тоже по примеру Господа, Его помощью тоже так же относились.
Угу. То есть, что постепенно,
да, как все-таки как-то, да.
Вводить.
Вот.
Ну, то есть... что еще, может быть, несколько все-таки слов нам с вами сказать относительно Страстной Седмицы. Страстная Седмица, она ведь как бы особо все-таки стоит.
Да,
то есть
особо.
Вот шесть недель прошли, это Великий Пост, как бы, но он не заканчивается, он Страстная Седмица
еще более
завершает, да, еще более строгая.
Строгая
такая,
после вот.
Да. Что можно?
И, конечно,
это
вот строгая Седмица, она предваряется вот этим вот Великим Постом. То есть человек готовится, мы готовимся к тому, что произойдет вот это вот, там Страстная Седмица, это время очень строгого поста, это время, когда, в общем, последние беседы Господа, наставления Его перед тем, как Он вот принял эти крестные муки, как Он был схвачен, и очень важное событие, происходящее вперед Страстной Седмицы, это установление таинства причащения тела и крови
Христовой.
Тайной вечери. и поэтому мы стремимся как-то особенно активно поучаствовать в этом, побольше в храме бывать, на утренних и вечерних службах, то есть душой своей пережить то, что переживал наш Спаситель, и действительно мы это переживаем.
В чем особенность вот этой вот еще Страстной Седмицы для нас, вот для тех, кто постится, для верующих, для христиан? Вот что мы должны извлечь из этих дней и к чему, собственно говоря, подготовиться?
Ну, самое главное то, что кажется, что вот это страшно, что происходит. Это человек переживает, христианин, который вот соприкасается в чтениях, пениях, проповеди, чтении Евангелия, переживает это, кажется, что это очень тяжело, а в конечном счете это все оборачивается глубокой радостью. Глубокой радостью, что Господь нашего ради спасения претерпел крест, умер на нем и воскрес. И в конечном счете, по-настоящему, вот эта радость человека, она вот в сердце.
Для чего Господь принял вот такие муки? Вот я вот тоже думаю, для чего, для чего? Я понимаю, для чего, но вот просто еще раз нашим радиослушателям, тем, кто сейчас находится у радиоприемников, еще раз сказать. Ведь он же принял все это было известно ему, он все это знал, чем это завершится.
Да, и
он
вот
специально это все.
И все это необходимо для того, чтобы человек мог вернуться. Вернуться в рай. И все праведники были изведены из ада, ветхозаветные.
Ну, наверное, для спасения все-таки.
Для спасения,
того, чтобы каждый из нас мог спастись.
Возможность. Причем Господь сохранил человеческую свободу.
Свобода выбора.
То есть человек может. А Господь, конечно, хотел бы,
чтобы каждый человек пришел к Нему и спасся бы, пришел бы в Царствие Небесное.
Поэтому вот будем ценить это и будем стремиться к этому и по мере сил трудиться.
Ну и еще какие-то пожелания. Вот.
Дорогие братья и сестры, прошла первая половина поста.
Большая часть.
И, в общем-то, те, кто постовал, доведем все до конца, потому что конец делу, венец. Доведем все до конца помощью Божией. А те, кто, может быть, еще не начинал, но хотел бы начать,
есть возможность
начать это и вместе со всеми. А кому-то, может быть, просто задуматься, почитать об этом, посмотреть, сходить, все. То есть для всех людей возможность есть. Поэтому воспользуемся этой возможностью. Слава Богу, весна наступает, природа пробуждается, все пробуждается. Пробудимся и мы, воскреснем со Христом, радостью великой. Всем бы хотелось этого пожелать.
Спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был священник Георгий Бусыгин, клирик храма Рождества Христова и старший священник храма во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы о Великом посте, о том, как нужно нам себя вести, о том, что из себя представляют вот эти недели Великого поста, кого мы вспоминаем, к чему мы стремимся и какие ставим перед собой цели на последних неделях Великого поста.
Да.
Спасибо вам большое, батюшка.
Слава Божию. Спаси всех, Господь. До свидания.